Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и в эфире наша программа «Совместная радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и мы с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проведет игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Отец Серафим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но поговорим мы на этот раз не о социальном служении, а о вещах, которые имеют отношение к нашей теме, да, то есть в данном случае о церковном детстве, церковной юности игумена Серафима. Отец Серафим, вы ведь начало 70-х годов рождения, правильно?
70-го.
70-го ровно. И с конца 70-х годов вы уже алтарничали в Елоховском соборе. Как так получилось?
Ребенка взяли в алтарь.
Да,
вы
знаете, сборная жизнь. Это очень, очень необычная ситуация для того времени.
Церковная жизнь моя началась значительно раньше. Моя бабушка по материнской линии умерла в 1974 году. И с тех пор мы с мамой стали ходить в кладбищенский храм. Это ближайшее Подмосковье, Никольское, Трубецкое, храм Рождества Престой Богородицы. Ну, там мы бывали где-то раз в две недели, раз в месяц, как это получалось, как складывалось.
А вы жили в Подмосковье, поэтому вы
ходили? Нет, мы жили в Москве, жили и живу до сих пор в Восточном административном округе, в Гальяново.
Знакомые места.
Поэтому да. Это было довольно-таки близко. Но в 79-м году умер мамин брат, которого непонятно по каким причинам отпевали в Богоявленском кафедральном на тот момент Патриаршем соборе, как его называют, Елоховским собором. И вот с тех пор он настолько мне запал в душу. Это было отпевание 30 марта 1979 года, мне было 8 лет, и с тех пор собор стал моей такой духовной альма-матер.
Понятно. То есть из того, что вы рассказываете, выходит так, что ваша семья была церковной?
Ну, церковной, скажем так, в рамках советского времени.
Да? А то есть, что вот под этим можно понимать?
Что можно понимать, это в основном, скажем так, были люди, семьи, которые, может быть, не связаны с сугубо церковными традициями, но не отрицали Бога, посещали иногда храм, естественно, отмечали Рождество и Пасху, какие-то церковные праздники, в меру своих сил и возможностей, а может быть, и не всегда так, соблюдали посты. Вот это было такое, доверие, скажем так, околоцерковное существование. В отличие от тех традиционно религиозных семей, которые связаны, может быть, были с духовенством, с какими-то традициями более глубокими, укоренившимися в их семьях.
А вот с такой социальной точки зрения семья ваша принадлежала к какому кругу?
Это рабочие, мама и папа, старший брат, то же самое, был в рабочей среде. Поэтому сказать, что я вырос в церковной семье, я бы так не сказал. Но, во всяком случае, мне не мешали дома. Я любил ходить и на раннюю литургию, вставать в 6, в половине 6 утра, вернее, в 6 утра уже на первом автобусе ехать, чтобы успеть к половине 7 на раннюю литургию.
Сколько вам лет было?
Собор. Это было 8 лет.
И ни у кого вопросов не возникало, маленький мальчик по ранней, такой ранней утренней Москве едет в храм на службу из Гальянова.
Вы знаете, нет, я потом, когда уже стал студентом, когда точно так же ездил в метро уже ежедневно в институт, я удивлялся, когда видел детей, которые ехали одни с портфелем, видимо, куда-то в школу или в гимназию, не знаю.
Но сейчас вообще немыслима эта картина.
И когда я их видел, я думаю, какие же безумные родители, которые отпускают своих детей одних в метро, и вспоминал себя, когда я в 8, в 9, там, в 10 лет ехал в храм. Мама переживала не за то, что я куда-то еду, а за то, что на моем пути были
дороги,
переходы.
Переходы, да.
Которые, хотя и были регулируемые, были светофоры, но, тем не менее, те, кто представляет Елоуфский собор, это все-таки достаточно интенсивное было движение.
Да, ну, конечно, по Бакунинской, да. по Бакунинской, по Спартаковской,
по Верхней Красносельской, и поэтому вот переживания были связаны только с этим.
Вот сколько тебе было лет, когда тебя начали отпускать по Москве?
Очень поздно.
Поздно, да?
Очень поздно, но, наверное, не раньше 12 лет.
Ну, мне тоже где-то лет 10-11, наверное, было, когда я так отчетливо помню, может быть, чуть раньше, когда я стал ездить. Но у меня-то как раз вот был похожий маршрут, только более короткий, от Электрозаводской до Бауманской. Мы как раз жили долгое время напротив Елоуфского собора, а потом бабушка с дедушкой жили там. И мы переехали на Электрозаводскую. И вот я ездил к бабушке с дедушкой вот эту одну станцию метро, а потом стал ездить чуть дальше, потому что другие бабушки с дедушкой жили как раз рядом с Гальянова, в поселке Восточный. И вот следующий мой по протяженности маршрут, который я стал осваивать самостоятельно, это до Щелковской, потом на 716-м автобусе в Восточный.
Отец Серафим, а каковы были ваши представления о вере и о церкви к тому моменту, когда вот Елоуфский собор так вас пленил?
Ну, я думаю, здесь все должны себе четко представлять и понимать, что никакой литературы не было, никаких воскресных школ не было, никакого религиозного воспитания, скажем так, в околоцерковных семьях тоже не было. То есть вот это пленение собором, оно, конечно же, происходило в первую очередь на таком эстетическом, наверное, уровне. То есть вот это
звуки,
поразило
запахи,
красота.
Свет, цвет.
Красота и величина, наверное, в первую очередь собора патриаршего по сравнению с сельским храмом, хотя этот храм... Он каменный, он с таким красивым тоже иконостасом, но вот эти масштаб, вот это величие, оно, конечно, поражало. И я очень хорошо помню отпевание маминого брата, моего крестного, отпевал его протоиерей Николай Воробьев, многолетний клирик собора, и в этот день, 30 марта, празднуется память преподобного Алексея Человека Божия. И в этот день именинником был протоиерей Алексей Демин, другой клирик собора.
Старейший клирик, да.
Духовный отец митрополита Пятерима Нечаева, который очень этого священника почитал, всегда отмечал как-то какими-то подарками, приветствиями День его ангела. И вот это вот мне запало, что два таких человека... Отец Алексей Демин, он был 1888 года рождения.
Да, он умер 95-летним старцем, отслужив незадолго до этого литургию.
Да, в соборе.
То есть он,
в
Елоуфском соборе.
И, конечно, вот увидеть такого старичка-грибовичка в блестящей золотой митре, которую, как рассказывали, ему подарил, возложил на него и подарил святейший патриарх Алексей I, потом эта митра перешла к отцу Николаю Воробьеву. Но вот это вот все, конечно, на любого, наверное, человека, тем более на ребенка, произвело то впечатление, которое произвело.
Но, собственно говоря, ведь общество делало все, чтобы церковь не производила такого впечатления на ребенка, чтобы она производила пугающее, мрачное впечатление. Ну и потом, долгая непонятная служба. Вот вы приезжаете на раннюю литургию ребенком. Вы выстаиваете всю эту службу с какими чувствами? И это же усталость, это же непонятно, это же хочется уйти.
Вы знаете, мне кажется, здесь следует вспомнить слова Спасителя, которые он произнес, обращаясь к апостолам, что «не вы меня избрали, а я вас избрал». В жизни любого человека поворот этот к Богу происходит вне зависимости порой от воли человека. Какие-то события происходят в жизни, которые переворачивают его жизнь, и человек даже иногда не предугадывает, как получится, как произойдет эта встреча с Богом. В течение 8 лет мне довелось окормлять и наши приходы сначала в Индии, Бангладеш и Непале, а вот в течение 2 лет, а в течение 8 лет в Пакистане. И это все храмы при наших дипломатических миссиях, при посольствах, при генеральных консульствах. И когда я общался с нашими дипломатами, сотрудниками, с членами их семей, было удивительно слышать, что люди, приехавшие работать за границу из Российской Федерации, в страны, где православная традиция не укоренена, и они приехали не из каких-то глухих сибирских деревень, они приехали, как правило, из больших городов, миллионников, и они признавались, что у себя дома они никогда не ходили в храм или заходили крайне редко. Вот что им мешало? Почему эта встреча с Богом произошла в Бангладеш или в Пакистане, в мусульманской среде? Люди, которые стали ходить в храмы, стали исповедоваться, участвовать в таинствах, участвовать в жизни прихода. И потом как-то складываются наши отношения, что мы общаемся уже после окончания их командировок, или они в других странах работают, или уже вернулись в Россию, и узнаешь, что все-таки вот эта связь с церковью продолжается. Это удивительно, но таких случаев можно рассказать много. Я уже вот не раз рассказывал своим знакомым, как в Индии мне пришлось крестить человека, ну, где-то уже лет под 70 ему было, его одолевала болезнь Паркинсона. И плюс ему поставили диагноз по онкологии. Его одна из невесток, гражданка Украины, сказала, что нет смысла просить у своих там обезьянок, слоников, Кришну, Вишну, Генеши и всех остальных здоровья. Вот тебе икона святителя Николая, проси, и все у тебя будет хорошо. Он начал молиться святителю Николаю, его здоровье какой-то степени, как мог. Его здоровье стало улучшаться, состояние, и он пришел в посольский храм с просьбой его крестить. И я впервые в своей пасторской деятельности стал его отговаривать. Стал отговаривать человека от крещения, потому что понимал, насколько традиция индуизма, она насколько сплачивает семью вокруг религиозной составляющей. Я его пытался вывести на...
В том смысле, что он станет отщепенцем?
Он станет отщепенцем. Он станет, знаете, вот, ну, это уже, может быть, уходим в сторону от нашего разговора, но кастовая система, которая формально и официально отменена в Индии, она все-таки имеет место.
И это очень важное, я понимаю.
Да, вот очень это важное место, очень важная составляющая жизни индийского общества. И человек, который покидает, скажем так, свою религиозную среду, традицию, он становится таким изгоем, он становится предателем, он становится уже человеком, как мы сейчас говорим, нерукопожатным. И в той ситуации, когда его супруга, его дети все были индуистами, причем такими практикующими, я его пытался все-таки отговорить. Мы сошлись на том, что придет его супруга, придут его сыновья, и мы как-то вместе это обсудим. И когда его жена сказала, что если все пойдет на поправку, то я тоже приму крещение, а дети сказали, что если папа решил, значит, мы вообще этот вопрос не обсуждать не будем и возражать мы не будем.
И папа решил.
И папа решил. Все пришли на крестины, поскольку он очень так плохо владел английским языком, мы часть таинства крещения перевели на хинди, чтобы хоть что-то ему было понятно. Его крестили, и он до сих пор, насколько мне известно, продолжает ходить на службы. Его состояние здоровья действительно значительно улучшилось. Супруга тоже приняла таинство крещения. Вот понимаете...
Ну, какой-то святочный рассказ.
Как можно предугадать было в какие-то годы, не знаю, там, его зрелые, или уж тем более в детстве, что вот так сложится его религиозная судьба.
И почему Господь взыщет именно его?
Почему его? Почему его сын, который женился на украинской девушке, вот все так вот связалось и соединилось? Поэтому судьба любого человека, она иногда преподносит такие сюрпризы, такие повороты, о которых мы не задумываемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению игумен Серафим Кравченко. А как же получилось, отец Серафим, что вы в детстве попали именно в алтарь Елоховского собора? Это же тоже, в общем, удивительно, наверное, для второй половины конца 70-х годов, до перестройки еще там 6 лет, и отношения все-таки с церковью понятно какие, и тут мальчик в алтаре.
Несовершеннолетний.
Да, это в то время, да, если говорить юридическим языком, это было вплоть до таких, ну, административных, это во всяком случае наказаний, но были случаи, когда старосты храмов, это не Елоховского собора, где многолетним старостой был Николай Семенович Копчук, а в других храмах Москвы были случаи, когда староста писал в соответствующие органы жалобу на настоятеля за привлечение детей к богослужению и учтиво приходил к настоятелю и говорил: «Ознакомьтесь».
Ну, сложно такое представить в Елоховском соборе, где, с одной стороны, настоятелем был всем известный, в общем, всемогущий, насколько это там можно так применить к отцу Матфею, протопресвитер Матфей Стаднюк, а с другой стороны, староста Николай Семенович Копчук, да? И здесь, наверное, все-таки этот фактор тоже сыграл свою роль.
Но с другой стороны, известно, осторожность необходимо Матфея, было, да, соблюдать, да, потому что все-таки Богоявленский патриарший собор был всегда на виду.
Всегда был на виду, всегда были, как потом уже выяснилось, были люди, которые надзирали за развитием приходской жизни, за тем, как все это было, и сейчас эта практика, она уже ушла почти на нет, по-моему, она сохраняется в храме Христа Спасителя, а тогда в Богоявленском Патриаршем соборе на пасхальное богослужение, на ночное, раздавались, как называли, билеты,
у нас
пригласительные.
У нас они есть в музее, кстати.
Да, приглашения.
С начала 80-х.
Да-да. И несмотря на то, что если у тебя даже был билет, это приглашение на службу, то подростков, школьников, молодежь, их отсекали на подступах к собору, очередь была, ограждения ставились еще от метро Бауманская, перекрывалась улица, и милиция, дружинники, всю эту молодежь отсекали под разными предлогами, поэтому приходилось, допустим, в Великую Субботу приходить с утра на богослужение и уже оставаться в храме, чтобы быть уверенным в том, что ты будешь на ночной службе. Как я попал в алтарь? В общем-то, не секрет, что алтарницами были такие престарелые уже монахини в боковых пределах и в главном пределе, которые еще, большинство из них попали в Богоявленский собор при протопресвитере Николае Колчицком.
Мне кажется, даже я застал последних.
Вы знаете,
в послевоенные годы.
Очень трогательно. Я сейчас в связи с музейной работой разбираю старые журнала «Московской патриархии» и очень трогательные некрологи, посвященные вот этим, вот этим вот старицам-алтарницам. То есть не только усопшим священнослужителям, но и вот отмечается и подвиг этих незаметных как бы служительниц тоже. Это очень трогательно на самом деле.
Вот одна из них, монахиня Алексия, которая была в Никольском алтаре, в алтаре Никольского предела, она пришла еще в прям послевоенные годы, в 46-м, по-моему, году. И, конечно, возраст ее уже был достаточно приличный. И понятно, что престарелым монахиням нужна была какая-то вот чисто физическая помощь, что-то принести, что-то там поставить стаканчики в лампады, протереть, налить масло, что-то передвинуть, переоблачить, помочь. И вот я как раз был востребован на этом участке работы.
То есть вас заметили во время какой-то из служб, заметили, что вы ходите часто?
Я ходил часто, я любил ходить на панихиды, на...
То есть отпевание так подействовало.
На молебны, и я, допустим, летом, в течение летних каникул, у нас не было возможности, никогда у нас не было дачи, никуда я не выезжал, проводил в Москве, так вот, в Богоявленский собор я ходил каждый день. В летний период, но не к началу богослужения, а именно к началу панихиды и молебна, чуть-чуть позже. И вот, видимо, заметили, в будние дни это легче сделать, чем в какие-то праздничные дни, и вся моя помощь в алтаре, она происходила вовне богослужебное, естественно, время, вот по тем направлениям, которые я уже отметил.
А вы... с радостью это делали? Или как к чему-то докучному к этому относились?
Нет, если бы не было, наверное, желания, если бы не было какого-то интереса, который меня бы двигал, конечно, бы этого ничего не было. Угу. И поэтому я этого ждал, я этого хотел. На панихиде, например, раньше пели прихожане. Сейчас это уже редкость в наших храмах стала. Либо это кто-то выдергивается из хора, и для певцов это всегда дополнительная нагрузка, не всегда совпадающая с их планами на день и желаниями. А тогда люди просто приходили, пели в хоре бесплатно, пели вот на панихиде, на молебне.
И знали последование панихиды?
Эти люди?
Да.
Конечно.
Нет, я и утверждаю,
да,
это,
да,
и
да,
как
да,
раз
да,
знали
конечно.
Последованием панихиды.
И в основном, конечно, это тоже бабушки.
Да, да.
И если попадали записки, которые написаны карандашом или, не дай бог, красной ручкой, или слегка, так знаете, одни люди нажимают ручкой достаточно хорошо, другие не очень, и вот эти вот все... записки с нечетким текстом мне отдавались как мальчику с хорошим зрением. Хотя даже вот этот факт, он вызывал, в общем-то, такую негативную реакцию со стороны, скажем так, священноначалия на уровне ключеря.
Почему?
А потому что это уже была форма привлечения
несовершеннолетнего
детей, несовершеннолетнего к какому-то участию
к отправлению культа.
Даже вот, ну, не в богослужении, а в каких-то вот таких требах.
А ключерем как раз и был отец Николай,
Воробьев, да. И, конечно же, может быть, я даже впервые в этом признаюсь и скажу, что отец Николай у меня вызвал тогда самую негативную реакцию. То есть, когда я его только видел на горизонте, и у меня в руках были записки, а отец Алексей Демин, которому уже было за 90, естественно, уже совсем плохо видел, и он мне эти записочки отдавал, и вот я ребенок с трясущимися руками, в которых были эти записки, отец Алексей тоже тушевался и сразу эти записки забирал у меня из рук, но отец Николай всегда делал замечания и ему, и мне, и только с годами, конечно, тогда я... этого ничего не знал, не понимал. Только с годами потом уже все это было проанализировано, и было понятно, что он как ключарь, как административное лицо,
ну, конечно,
обязан, обязан был реагировать, все, поскольку
и реагировать именно
все, что связано с богослужением, было на его плечах, на его ответственности.
И больше он не выгонял никогда, он ничего не делал.
Он не выгонял, но он делал замечания. И иногда были случаи, когда меня выставляли из алтаря, сказали, вот ну, нужно постоять на солье, вот нужно, понимаете? То есть было не то, что тебе нельзя, а вот нужно. То есть я понимал, что эти люди в этом не виноваты. Такова была жизнь, такова была советская действительность. Мне было ребенку обидно, иногда было до слез. Но потом, в конце жизни уже отца Николая Воробьева, мы очень подружились.
Уже вы священник?
Я уже был священником. Меня рукополагали в сан священника на Благовещение в 2001 году, а его рукополагали в 1951 году.
Тоже это на Благовещение?
Как, тоже на Благовещение. Как раз был 50-летний юбилей его священнослужения. Он тогда уже был болен, но вот эти вот совсем небольшое количество лет, я потом его очень часто подменял, потому что он по состоянию здоровья уже ему было тяжеловато служить.
В Елоховском
соборе. В Елоховском соборе, да. И мы очень подружились, и, естественно, мы были дружны с теми, и его детьми, и детьми протоиерея Геннадия Сибирёва, еще одного клирика собора.
Да, тоже помню.
Это были многодетные семьи, и среди их детей были мои сверстники 70-го, чуть попозже годов рождения. И это мне в какой-то степени даже помогло. Опять же, был такой казусный случай, когда очередные товарищи пришли отслеживать ситуацию в соборе. Они стали у бабушек спрашивать, а кто этот мальчик?
Про вас.
Про меня. И бабушки, я не думаю, что в их голове были какие-то хитрые схемы или какие-то такие злой в кавычках умысел, но каждая из них называла, что я сын того священника, другая называла, что я сын другого священника, третьего, и ситуация была такая... Картинка складывалась очень путанная. Никто не понимал, кто я и что я. Но вот, тем не менее, это как-то вроде как сын священника, ну ладно.
Ну да, это уже тоже каста, да, если пользоваться вот этой вот
индийской терминологией,
да, но в советском обществе тоже были касты.
Это сословие.
Да. Да.
Мы напомним, что в программе «Светлый вечер» на Светлом радио сегодня игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Программа наша по четвергам, как всегда, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. И через минуту мы к нашей программе вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы в этой студии говорим с игуменом Серафимом Кравченко, ответственным секретарем отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Пичугин. И мы вспоминаем Елоховский собор 70-е и 80-е годы. Отец Серафим совсем еще маленьким мальчиком алтарничал в Елоховском соборе, ну, насколько это было тогда возможно, в 70-е годы, во второй половине 70-х.
То есть, собственно, за богослужениями вам не приходилось прислуживать в это время?
Не только не приходилось. Если даже мне доводилось стоять в алтаре, это всегда было какое-то такое скрытое от глаз место, чтобы тебя никто не видел. И вот этот... Ну, можно сказать, даже страх, какая-то боязнь быть увиденным, она довольно-таки крепко поселилась в душе. И когда уже наступили 90-е годы, когда можно было участвовать, даже не 90-е, а конец 80-х, после тысячелетия крещения Руси, я старался как-то так избегать того, чтобы надеть стихарь. И первый случай был когда иподиаконы святейшего патриарха Пимена взяли меня, чтобы подержать поднос для разоблачения архиерея после Палилеи на всеношном бдении. Это был 1985 год, сентябрь месяц. Приехал в Москву, вернулся из-за границы архиепископ Василий Кривошеин, известный патролог, который в течение 25 лет возглавлял Брюссельскую епархию. И этот уже убеленный сединами старец вошел в алтарь, и подиаконы меня схватили, дали поднос, я держу перед ним поднос, они его снимают с него облачение, и в этот момент входит патриарх Пимен в алтарь. Он бросил такой взгляд, и я думаю, что, не знаю, как и подиаконы, я готов был куда-то, как говорят, провалиться сквозь землю, потому что понимал, что совершенно неординарное событие, 85-й год. И впервые я надел стихарь только в 1990 году, когда начал иподиаконствовать сначала у покойного блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана, а затем уже у архиепископа, затем митрополита Сергия, нынешнего Воронежского и Лискинского. Поэтому, конечно же, ни о каком участии в богослужении в советское время быть речи не могло.
Ну да, потому что вот для таких мальчиков из церковных семей 90-х, 2000-х годов это же главная мечта – надеть стихарь, выйти со свечой. Это я все хорошо помню. А были ли...
Монахиня со свечой ходила.
Да, да.
Да, да, да. Это, ну, это мы говорим сейчас о кафедральном соборе, о патриаршем соборе, а естественно, что да и до сих пор эта практика жива, когда и читают бабушки, и выносят свечи, поэтому не всегда это такая... картинка складывается красивая, что это семинаристы или молодые люди. То есть всегда это по возможности происходит. И я вам скажу, что ситуация была такая, что не то, что ты боялся где-то засветиться, мы, например, ну, начинал я, естественно, не сразу, прямо вот в алтарь попал, да, я стоял в храме, если службы происходили в главном пределе, мое место, скажем так, было... перед иконой Спасителя в главном иконостасе и ближе вот сюда вот к мощам святителя Алексея.
Просто на солье стояли?
Нет, в народе.
Или там, нет, там уже, наверное, были заграждения вот эти большие. А, ну там можно пройти.
Заграждение было, кафедра была, да, естественно, да. Но вот в уголочке около кафедры я стоял, а по другую сторону, симметрично от кафедры, перед иконой Божьей Матери, стоял тоже подросток, мальчик, с которым мы учились в одной школе.
В Гальяново.
В Гальяново, в 767-й школе. Он был на год моложе меня. И вот когда мы приходили в собор и видели друг друга, мы приветствовали друг друга таким небольшим кивком головы, но никогда и ни за что мы в школе не здоровались, не общались.
Это была ваша такая общая тайна.
А это была общая тайна. Мы боялись...
Молчаливый уговор. Мы никогда об этом не говорили.
Мы даже об этом никогда не говорили. То есть это было... Он ходил с папой. Я, как правило, бывал поначалу с маминой старшей сестрой. И мы никогда не общались, даже в соборе. И уж тем более в школе. То есть, а вдруг кто-то узнает, а вдруг кто-то увидит, и что из этого еще будет?
Сейчас должно быть продолжение. А сейчас этот мальчик...
Не знаю, не знаю, как сложилась его судьба, не знаю. Но факт то, что вот даже сейчас это кажется смешным, сейчас это кажется непонятным.
Нет, смешным не кажется.
Сейчас это, ну, а что мешало нам подойти и сказать здрасте, и там, не знаю, какие-то, если там не дружеские отношения, ну, просто хотя бы вот познакомиться поближе, поговорить с друг другом. Нет, этого не было. И я помню, когда я поступил в семинарию, это было в 1992 году.
Почему? Действительно, это интересно. Ведь кто-нибудь вам говорил, скрывай это, не говори об этом.
Ведь, само ведь это отношение...
же, это же, вот я все время к этому возвращаюсь, потому что это поразительный, но это очень характерный для эпохи момент. Ребенок сам откуда-то знает, о чем он не должен нигде говорить. Ему не внушает это никто, он просто сам это знает. Откуда он впитывает это порами из воздуха?
Вы знаете, наверное, да, наверное, вот весь дух, строй советской системы, он все-таки настраивал, если человек был умный и сообразительный, то, наверное, он все-таки даже в детском возрасте что-то понимал уже, что можно, а что нельзя, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому сложно сказать, нет, никто это не говорил, но те, кто, наверное, учился в советское время в школе, помнят, что перед Пасхой ежегодно проходили во всех классах такие просвет-уроки, как попы обманывали дремучих людей в деревнях и в селах в дореволюционное время.
А у вас тоже это было?
Конечно, приходила, это возглавляла, как правило, учительница химии или учительница биологии, которая на примере там всяких приборов, реактивов, барометров и прочего-прочего рассказывала, вот какие священники были хитрецы, предсказывали там дожди и засухи, пользуясь тем, что люди не имели такой техники, а вот они все это знали. И вот этот вот негатив, он накапливался, наверное, на уровне сознания, что все, что с церковью связано, это в обществе воспринимается со знаком минус. А если для тебя это плюс, то, наверное, лучше как-то
промолчать. А какая-то внутренняя драма была в связи с этим или нет? Или вот идет этот поток жизни и параллельно с ним другой поток жизни?
Вы знаете, наверное, вот такого конфликта, драмы, трагедии какой-то не было. Не было какой-то вот биполярности, я не знаю, не было...
Потому что, вообще говоря, это такое расщепление, это серьезное очень.
Двуличности, хотя я был советским школьником, я был октябренком, я был председателем совета отряда, был пионером, одним из лучших. Но тогда, наверное, у ребенка не было такой вот... возможности заявить о своей какой-то принципиальной позиции.
А вот можно, не посчитайте, что это какой-то, там, не знаю, не, может быть, некорректный вопрос, простите, пожалуйста, а вы в том возрасте, вот когда сами утром ездили в Елоховский собор, вы верили в Бога, или вам казалось, что это, ну, вот, просто красивое что-то такое, вот, ну, вот это было очень эстетически приятно, но то, что над этим всем есть какой-то другой смысл, вы не задумывались особенно?
Я думаю, да. Я думаю, что это такая детская наивная вера, которая не сопряжена с какими-то богословскими размышлениями, философскими поисками смысла жизни и так далее, и так далее.
Это 8 лет было бы, наверное, странно еще.
У меня этого не было, честно скажу. И вот такая более принципиальная позиция, она уже проявлялась в старших классах школы. Когда речь зашла о комсомоле, я был последним человеком в классе, хотя замечаний у меня по учебе и по поведению никогда не было, я был последним, кто вступил в комсомол. Это было буквально за несколько месяцев до окончания школы, когда меня пригласили и поставили, в общем-то, ультиматум. Либо я заканчиваю школу с троечным дипломом, аттестатом зрелости, либо я все-таки вступаю в комсомол. И желание... которое уже у меня было на тот момент учиться в семинарии, оно, естественно, подвигало меня все-таки получить документ об образовании достойный, а не троечный. И вот это, скажем так, была такая сделка с руководством школы, что я все-таки вступаю в комсомол, чтобы достойно закончить школу.
А вы обсуждали вот этот вот момент вступления в комсомол своего со священником, которого вы, может быть, могли бы назвать своим духовником в том же Елоховском соборе?
Вы знаете, нет, духовничество, вот я не припомню на своей памяти, чтобы это была такая вот модная тема в те годы. Моим как я считаю, первым духовником был Схигумен Савва Остапенко, насельник Псково-Печерского монастыря, потому что у него опекалась духовно мамина старшая сестра, моя тетя, и он ежегодно к Рождеству и к Пасхе направлял всем поздравительные открытки.
Это они была такие, такая традиция.
Да. Были самодельные.
Фотографии.
Фотографии, были. Да. И мне это настолько нравилось, что вот кто-то откуда-то, из какого-то монастыря почему-то вот моей тете присылает, а мне никто и ничего. Напомню, что он умер в 80-м году, и мне на тот момент было 9 лет. И мне очень этого хотелось, и тетя мне предложила написать ему письмо. Я не помню, что я ему написал. Ну, что-то, наверное, о себе. Попросил его быть моим духовником, хотя, наверное, я...
Таким круглым почерком, да, вот этим?
Да. Наверное, я плохо себе представлял, что такое духовник, кто такой духовник, что такое духовничество. Но к Пасхе 80-го года я получил от него открытку. Это была уже последняя его Пасха, больше никаких поздравительных открыток не было. Но это было настолько для меня удивительно, что вот Схиигумен, которого видел только на фотографии, никогда с ним вживую не общался.
А Схиигумен — это вообще что-то такое непонятное, да? Вы же не понимали, что такое Схиигумен?
Естественно.
Что такое монастырь?
Естественно. Ну, монастырь, наверное, понимал и представлял, но вот сам вид внешний Схиигумена, облачение, это того, чего я никогда не видел реально в жизни, это производило какое-то особое впечатление. И я получил вот эту вот открытку, хотя, к сожалению, были случаи, когда духовники, в кавычках, по переписке, это были люди, от имени которых велась переписка, компетентными товарищами, которые таким образом брали людей в круг своего какого-то влияния. Мне повезло. Я вот единственный случай был только с отцом Саввой. И, конечно, это тоже... Сейчас я уже вспоминаю, он прислал пасхальное поздравление, открытку, и обычно это была одна открытка. А тут пришло две, вторая была с изображением преподобного Серафима Саровского, который в руках держал пасхальное яйцо. И впоследствии я вот так анализировал какие-то события, связанные с этим святым в своей жизни. Вот почему меня назвал Владыка Сергий в постриге Серафимом. Вот есть некоторые такие события, которые связаны с этим святым, хотя не в честь него названы, а в честь святителя Серафима Чичагова. Но, тем не менее, вот это вот имя, оно в моей жизни так вот как-то прослеживается с детства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. А возвращаясь в Елоховский собор того времени, можно вспомнить очень известных людей, которые сейчас, безусловно, все знают, отца Матвея Студнюка, но про него отдельный разговор. А вот отец Стефан Гавшев тогда служил, архидиакон знаменитым голосом. Уже и отца Стефана нет, скоро уж 30 лет, как нет, там 25. Но голос его на записях, манера служения, она, наверное, мало кого оставляла равнодушным. И как-то запомнилось ли вам? И вообще, кто из священников, кроме отца Николая Воробьева, отца Геннадия, кого еще вы можете так вспомнить?
Ну, архидиакон Стефан Гавшев — это была легендарная личность, человек, который обладал уникальным голосом, уникальным тембром. И, конечно же, все праздничные богослужения и тысячелетие крещения Руси, они вошли в историю с его участием, с участием его во всех богослужениях. Это был такой человек, ну, я делюсь своими детскими впечатлениями, да, с суровым характером. Он тоже у меня всегда вызывал страх и трепет. Но впоследствии, когда уже он служил в храме Воскресения Христова в Сокольниках, это был совершенно уже другой, более мягкий человек, более открытый, более расположенный к контактам, к общению. Еще один очень такой известный протодиакон, Василий Смирнов, он принадлежал к древнему роду священнослужителей. Его брат был архиепископ Орловский и Брянский Глеб.
Да, был. Да, был
Смирнов. И, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, но чуть ли там не до какого-то 12-13 поколения в их роду все были священнослужителями. И вот старая практика, и к нему обращались, в частности, отец Николай Воробьев, по имени-отчеству.
Да, да, да. То, что
вот
у нас
расскажите
ушло
об этом. Это очень интересно.
Это старая практика,
видимо,
дореволюционная.
Недавно, кстати, отец Николай Платонов об этом говорил.
Дореволюционная,
что не откликались, что даже если говорили
по имени. К протодиаконам, к диаконам не обращались батюшка, не обращались отец такой-то.
Именно к диаконам.
Да.
Потому что Алексей Константинович Святозарский нам рассказывал, что в деревнях, например, батюшкой называли не только священника или диакона, но еще и псаломщиков.
Ну, вполне возможно.
Но
вот я имею в виду
старую
практику, по имени-отчеству обращались к представителям диаконского сана.
А отец протоиерей Николай Евграфович, например, тоже встречал. Что и к священникам тоже обращались по имени-отчеству часто, до революции.
Бывало, и подписывались они даже по имени-отчеству, бывало и такое. Но вот с ним почему-то у меня вот связано именно, что его всегда, ну не всегда, но очень многие называли Василий Иванович. Может быть, это не были бабушки, но вот я имею в виду среди клириков.
То есть без прибавления «отец».
Да.
И к нему
Василий
обращались.
Иванович.
Да, Василий Иванович, а вы вот...
Да, угу. Да, и это было так как-то вот несколько необычно, и как-то вот это была какая-то другая эпоха. И, конечно же, клирики Патриаршего собора — это всегда люди, которых, вероятно, отбирали. Мнение играло и самого патриарха. Патриарх Пимен регулярно служил в Богоявленском соборе. Это не те свободные времена. Предстоятель не только не мог наносить визиты в какие-то епархии, но даже его богослужения в Первопрестольном, как мы сейчас называем Москву-Граде, они тоже, видимо, подвергались каким-то ограничениям.
Они должны были быть все согласованы, да.
Вот. Единственная была такая традиция, он еженедельно, если позволял здоровье уже в последние годы, но до этого еженедельно он совершал акафист в храме Ильи Обыденного перед иконой Нечаянной Радости. Вот это вот была такая московская традиция. И вообще, вот мы сейчас очень много говорим о возрождении приходской жизни, о возрождении, даже не возрождении, а о построении какой-то общинной жизни, общины и так далее, и так далее. Вот, на мой взгляд, старая Москва, в которой было 40 с небольшим храмов, это был один такой большой приход.
Советское, вы имеете в виду.
В советское время, да. Один большой приход, одна большая община, люди ездили в разные храмы, люди знали, какие престольные праздники, какие святыни, какие чтимые иконы, где какие частицы мощей, знали духовенство. Духовенство, допустим, вот раньше, я вспоминаю, опять же, детские годы, на поздравление патриарха с днем Святой Пасхи или с Рождеством Христовым приезжали настоятели храмов. Это вот 40 с небольшим человек, они все выстраивались на кафедре в Богоявленском кафедральном соборе. Ну, сами понимаете, да, то есть это один большой такой школьный класс.
Ну да.
Вы можете всех их запомнить, если даже не по имену, то в лицо уж точно. И все их знали. Сейчас, к сожалению, вот на мой взгляд, может быть, неправильный, но это моя такая точка зрения, что некоторые храмы, некоторые приходы организуют свою вот такую приходскую общинную жизнь и становятся несколько замкнутыми. То есть идет какое-то гласное или негласное деление на наши прихожане, не наши прихожане. Какие-то существуют, возникают мясничковые приходские традиции, и иногда с ними сталкиваешься в пастырской жизни, просто вот в приходской жизни, иногда заходишь в храм как прихожанин, и ты понимаешь, что как-то вот что тут не так.
Что-то тебе тут не очень рады.
И не то, что не рады или мне некомфортно, но что-то не так, и вот это вот какое-то внутренне возникает дисгармония.
Извини, уместно вспомнить, кстати говоря, в продолжении слов отца Серафима про вот эту советскую единую церковную московскую семью, наш экспонат, альбом со всеми храмами.
Да, не альбом, а...
Ну, назвать не альбом, сборник со всеми открытыми московскими храмами.
Самоиздательский такой. Да, вот вы знаете, это очень интересный такой момент. Нам принесли в музей сборник фотографий любительских абсолютно всех открытых московских храмов. Фотографии сделаны в середине 60-х годов. То есть там уже нет Преображенского собора на Преображенской площади, он уже разрушен.
Где митрополит Николай Ярошевич служил.
Да, совершенно верно. Но еще нет некоторых станций метро, от которых можно было бы добраться до тех или иных храмов, потому что все фотографии снабжены, значит, кратким таким маршрутом. Вот от Октябрьской, от такой-то, такой-то станции и так далее. И я стала с этим альбомом разбираться и задала себе вопрос, а это человек делал для себя или это делалось для распространения? И что-то мне стало подсказывать, что это делалось для распространения, потому что человек, который бы делал это для себя, он бы подписал фотографии от руки, конечно. Зачем ему нужно было фотографическим способом делать эти надписи?
А потом появился еще один.
И к тому же они были зарезаны просто во многих местах. То есть это явно делалось не для себя. И как только я задалась вот этим вопросом, через несколько дней нам принесли второй ровно такой же альбом.
Ну, там в издании, так как, видимо, разные люди делали, вот, были какие-то едва уловимые шероховатые там различия.
То есть, ну, фотографии все те же самые. Это, да. То есть, это очень интересно. Тут как раз это соответствует тому, о чем вы говорите. Действительно, многие церковные люди того времени ездили по... ну, то есть, как правило, был какой-то один порт приписки такой постоянный, да?
Да, да.
Вот, но тем не менее престольные дни, празднование чтимым иконам, люди ездили в разные храмы. И еще один экспонат наш об этом нам говорит, замечательный календарь, церковный календарь на 50-й год, где все буквально дни расписаны, куда, в какой храм ехать. То есть мученика Трифона, на Рижскую, иконы...
Утолимая печаль Авникола Кузнецы, нечаянная совершенно... радость Обыденская Малиная,
да,
роща,
да, да,
и,
да,
так далее.
Утолимая,
да,
печаль от Влефортова.
Совершенно верно. То есть...
Почаевская, Влефортова.
Почаевская, в Петра и Павла.
Да, Влефортова, Почаевская.
Почаевская, которая... вот уточните, отец Матфей ее туда принес, или она там с более раннего времени?
Не могу сказать, он был там настоятелем, его связывали с Лефортово очень такие теплые отношения,
да,
он всегда старался там служить.
До последних дней Почаевскую жизни туда приезжал.
Да, там его настоятелем был отец Анатолий Новиков, с которым он учился еще в семинарии вместе, в академии. Поэтому этот храм в его жизни, он был такой очень знаменательный и занимал особое место в его сердце.
Потому что уже, у меня, да, такое вот было четкое ощущение, что Почаевской иконы Божьей Матери не знали в Москве до войны. На сайте храма написано, что эту икону принесли якобы из какого-то разоренного храма в 30-е годы.
Мы у отца Алексея Блаженина спросим, который к нам приходит.
Я думаю, да, отец Алексей знает лучше. Я думаю, что почитание Почаевское могло быть связано и с тем, что в послевоенные годы, это касается не только духовенства, но и епископата, в основном это были выходцы с Украины.
Вот, да, поэтому...
Потому что Украина, все-таки Украина и Молдавия, в отличие от Белоруссии, сохранила эту православную традицию. Да?
Западная Украина, которую...
Были монастыри,
да, конечно,
были храмы.
Конечно.
Нам уже пора заканчивать эту часть программы. Мы обязательно с отцом Серафимом продолжим говорить в следующий раз. Единственное, напоследок я хотел сказать, что батюшка говорил про то, что у патриарха не было такой свободы передвижения по епархиям. То есть фактически патриарх был куда более ограничен, чем епархиальный архиерей, который все-таки мог объезжать свои храмы в епархии, а епархии зачастую были
большими.
Слушай,
я так понимаю, там тоже нужно было все согласовывать.
Нет, далеко не всегда. Опять же, есть тот документ, который отец Глеб Якунин передал.
Но это, конечно, зависело от произвола на местах.
Да, и там уполномоченный четко прописывает, что есть архиереи, которые беспрестанно ездят сами по себе, по своим приходам и служат. А вот хороший пример, там не помню, кто преосвященный, который большую часть времени проводит на водах в Карловых Варах и не выезжает дальше, если не в Карловые Вары, то дальше епархиального города и кафедрального собора не ездит. Вот это вот хороший пример. Я почему-то вспоминаю поездку патриарха Алексея I, известную по Волге после войны на пароходе, когда он хотел в некоторых местах, которые он знал по своей старой жизни, выйти навестить какие-то близкие его сердцу места, но ему настоятельно это не рекомендовали делать, потому что все его визиты, все его схождения и возложения венков и цветов были прописаны. А вот выйти по собственному желанию где-то на пристани, там, сходить туда, куда он знал, он не мог. Вот. Но это уже так просто штрих к одному из наших к одной из тем нашего сегодняшнего
разговора. Штрих к портрету эпохи, да.
Да, да, да. Угу.
Ну, о произволе уполномоченных в советское время я поделюсь тогда уже одним из примеров в следующий раз.
Спасибо большое, оставим такую интригу небольшую, подвесим. Напомним, что в гостях у Светлого радио был игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Программа наша, как всегда, по четвергам совместная с музеем, исследовательским центром Советский Союз Веры и Люди. Ксения Толоконникова, директор.
Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо, отец Серафим.
Спасибо вам.
Доброго всем нам светлого вечера.
До свидания, спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».